Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы сегодня с вами продолжим изучение книги Даниэля. Будем изучать шестую главу этой книги. Перед тем, как мы начнем ее изучать, нужно сделать некоторое историческое напоминание. В 1205 примерно году Стефан Лангтон, архиепископ Кентерберийский, впервые применил разделение Танаха на главы. Это было сделано для того, чтобы удобнее было давать на Танах ссылки и, соответственно, их находить. Стефан Лангтон обладал хорошим литературным чутьем, и в общем и целом у него разделение на главы почти идеальное, но иногда оно дает сбои или пробуксовывает. В нашем случае в большинстве переводов 31 стих 5 главы гласит: «Царь Дарьявуш, было ему 62 года, когда он получил царство». Дарьявуш – медитянин. В христианских переводах это последний стих 5 главы, 31 стих, а в масоретских текстах, в масоретском делении, небольшая коррекция, это первый стих 6 главы книги. Почему так происходит? Давайте начнем с этого стиха. Мы начнем шестую главу и объясним, почему он оказался в некоторых переводах, этот стих оказался в пятой главе. Итак, в Дарьявуш Мада, царь Дарьявуш Медианин, просто Дарьявуш Медианин, Каббель Мальхута, получил царство, Кивар Шанин Шитин Утартин, когда ему было около 62 лет. Существует традиция, которая говорит о том, что мина, денежная единица, о которой мы говорили в прошлом уроке, равнялась не 50, а 60 шекелям. Тогда выходило, что 60 шекелей и шекель с мелочью, если при таком расчете, что значит мене-мене текелю фарсин, мене – это мана, мина, текель – это шекель, фарсин – это мелочь, 61 шекель с мелочью – это примерно 62, неполный шекель. И таким образом это намек на то, что отмщение, мера воздаяния Вальшицару – это пришествие царя Дария. И поскольку это параллель, согласно такому пониманию, к «мене-мене текелю фарсин», к надписи на стене, то логично поместить ее в конец пятой главы, как завершение или исполнение какого-то события. Еврейские мудрецы тоже задаются вопросом, почему назван возраст царя, и они говорят о том, что мы знаем, что Навуходоносору дано было 70 лет, 70 лет дано власть над Израилем, с начала первого его похода, через 7 лет после первого похода, он, как по некоторым, 7 лет, разные данные, он разрушил храм через 7 лет после захвата Иерусалима, и выходило так, что, как говорят комментаторы, в день, когда Навуходоносор вошел в храм, в этот день родился тот, кто свалит его царство, или Дарьявуш. И когда прошло 62 года, Дарьявуш захватил это царство, исполнилось пророчество о 70 годах. Какое из двух толкований, или, возможно, существует третье и четвертое толкование, выбирать, я думаю, что не имеет смысла выбирать одно из толкований. Мы знаем, что Всевышний Бог, который творит много разных совпадений, и ничто ему не чудно, поэтому оба понимания вполне могут быть верны. На что еще можно обратить внимание в первом стихе? Кто такой Дарьявуш? В русском переводе Дарий, и вроде бы все понятно, мы знаем царя Дария. Одна незадача — Дарий не медианин, Дарий перс. Вторая незадача — Дарий пришел к власти, когда ему было 28 лет, а не 62, это мы знаем точно. И третья незадача — Дарий пришел к власти в 522 году до новой эры, то есть примерно 16 лет спустя после событий последней главы. Традиция говорит, что Дарьялыш – это титул императорский, титул, который означает просто «властитель». Это находит подтверждение у Иосифа Флавия, еврейского историка, и у греческого историка Ксенофонта, и у Геродота. Поэтому мы можем предположить, что здесь речь идет о медийском правителе, который назван Дарьялышем. Еще одна деталь в первом стихе, на которую можно обратить внимание. Вообще традиция обозначать возраст в Писании. Да, мы знаем, что ему было 62 года примерно. Возраст в иврите и в семитских языках обозначается как сын 62 лет. Кивар, подобно как, вроде как, сын 62 лет. Просто обратите внимание на широкий спектр применения слова «сын» в иврите. И в современном иврите, чтобы сказать «мне 47 лет», я должен сказать «я сын 47 лет». Итак, Дарий получил царство, когда ему было 47 лет. Швар кодем Дарьявиш, было хорошо в глазах Дарьявиша, вхеким аль-Мальхута, и поставил он над царством Лакшар Дарфания, поставил он над царством вельмож, сатрапов, правителей, меа вейсрин, 120, говорят, что это было по числу провинции Персии, это избирательные должности из провинции. То есть, что сделал Дарий? Он взял правителей областных, правителей региональных, и помимо того, что они остались правителями регионов, он сделал их федеральными правителями, то есть дал их какую-то часть в управлении всем государством. И он поставил, так и сказано, Делеон, Бехоль, Мархута. И они стали над всем государством. 120 людей, которые выбираются регионально. Это число, общее число для персидской администрации, так обычно строится администрация, медийская и персидская. Во времена персидского владычества в Арец-Исраэль таким образом было создано так называемое большое собрание, Кнессет Хагдула, большой Кнессет, мужик которого принимали определенные административные решения в стране Израиля. Считается, что они отчасти систематизировали канон, они установили некоторые молитвы, они установили некоторые законы, их было 120 человек, и по этому примеру современный израильский Кнессет тоже состоит из 120 членов парламента, то есть мы каким-то образом наследуем эту административную систему. Но царь не полагался только на местных руководителей, и поэтому написано «Вэлямин он», а над ними поставил «Савхейн тальта» три чиновника, «Диданиэль хатминон», один из которых Даниэль, «Дилагон ахашпандарнания», Ахашпардания Элен, эти самые чиновники, Ялвин Леон, там дают им отчет, Умалька Логавы Назик, чтобы царь не имел ущерба. Поскольку это цари региональные, а Дарьялыш человек пришлый, чтобы они не поднимали бунтов, чтобы не росла коррупция, царь строит горизонталь власти сверху и снизу. Снизу это 120 вельмож, над ними три сановника. Один из них Даниэль. И дальше объясняется, один Даниэль Дана, а вот Даниэль этот, почему написано этот, потому что будет говориться о каких-то его особенностях, которые не совсем его, это не его заслуги. Даниэль Дана, у Митнацех Альсархия, Акшпардания, он будет властвовать и над сановниками, и над вельможами. Кулькабель Дируах Етираба, потому что в нем больше духа мудрости. У Малха Асид, и царь захотел сделать его, а кому-то Коль Мархута, поставить его на всем царством. Даниэль оказался лучше всех вельмож и всех сановников, и царь решил поставить его на царство. Разумеется, это ему не понравилось окружающим. Вообще в политике и в современной политике полно интриг, это банальность. И в политике Вавилона, Персии, Мидии не было особых отличий. Эдайн тогда, Сархия, Векшардарфания, и вельможи, и правители, Аву Байн, пытались, просили, искали Иля Леашкахале Даниэль найти какой-то повод для Даниэля, найти какой-то повод против Даниэля, или, говоря простым русским языком, найти на Даниэля компромат. Мицад Мальхута, со стороны царства. То есть, найти на Даниэля какой-то компромат, чтобы показать царю, что Даниэль ему не верен. Веколь Иля Вешита Лояхлин, Леашкаха. И никакой коррупции и никакого греха не смогли найти. Коль кабель димиимангу, потому что он был верный. Веколь шло шхита ло иштака халуи. И никаких преступлений, никакого развращения они не нашли. Почему Писание это повторяет? Во-первых, они пытались найти какие-то преступления против Даниэля, и который Даниэль совершил против Дария, какую-то его неверность Дарию. Когда у них не получилось, они пошли другим путем, они попытались найти, где Даниэль был неверен кому-то другому. Можно прийти и сказать Дарию, ты назначил этого человека на такой высокий пост, а он по отношению к предыдущим своим властителям не был верен. Итак, человека можно подсидеть. Но у них это не получилось. Один гуврия или хамрин дело наш кахлитаниль коль аля леон ашкахна алюи бедат эля. Тогда эти люди рассудили сами к себе и сказали, если мы не нашли никакой компромат на Даниэля, давайте придеремся к нему со стороны закона его Бога, со стороны его веры. То есть Даниэль, вера его, естественно, отличается от веры всех окружающих, это можно использовать против него. И тут собрались все, один, Сархия, Акшадарфания, Илен, эти сановники и вельможи, Эргишу Аль-Малха, слово «эргеш» по, здесь означает, что они собрались к нему, «векен амринлей». И так они ему сказали, «Дарьялыш Малха ляльмин хай». «Царь Дарьялыш, живи вечно». Это известное приветствие. И так начинают общаться с царем. «Этиату» посоветовались, Кулю Сарха и Мальхута, все чиновники царства, Сгания, Векштарфания, Адбария, эти начальники, сановники, военачальники и градоначальники, Лекаймаки Мальха, чтобы царь установил закон, чтобы царь установил закон, закон, по которому ля илиткафа ацарти коль дибай бау мин коль Эля, Веанас, запретить всяким, чтобы никто не захотел просить Бога или человека, ад юминтальтин. В течение 30 дней лаген минех малька. Кроме тебя, царь, и термали говор йод. Будет брошен тот, кто это сделает, в яму со львами. Яма со львами – это часть, можно сказать, домашнего хозяйства царя. При царях были львы, они служили для охраны, для развлечения царей, для демонстрации роскоши. Что, по сути дела, предлагают эти вельможи? Они говорят царю, как это выглядит в глазах царя. Царь, новый царь, который немножко пришлый, чтобы ему утвердиться на власти, ему будет удобно самому в течение 30 дней принимать народ, принимать всех просящих. Кто-то хочет сделать пристройку, кто-то застелить, застеклить балкон. Все это будет приходить перед самим царем, можно будет смотреть царю в глаза, общаться напрямую с царем. И это, конечно, бесконечно поднимет его популярность. Для закрепления власти в течение 30 дней, чтобы это укрепилось, как правило, можно издать такой закон. Царь, конечно, не сойдет с ума от того, что будет это делать в течение 30 дней. Каин малька, таким асрав этиршум кит вода. Итак, царь, сделай это постановление, сделай этот запрет. И запиши это. Ло ле ачне акидат миди ве парас, дило те ада. И запиши это, чтобы невозможно было это изменить, как это принято законами Мидии и Персии, чтобы нельзя было это отменить. Можно сказать более точно, нельзя это не толковать, не отменять. Чтобы это было записано, и не говорили, царь сказал так, царь сказал иначе, чтобы не толковали закон царя, чтобы его однозначно сформулировали, чтобы нельзя было изменить и чтобы нельзя было отменить. Это важно. То есть это не устный какой-то указ, одноразовый, который царь вводит на 30 дней. Они не готовы этим довольствоваться, они хотят, чтобы царь сделал этот указ и записал его, оформил его официально. И мы читаем. Коль кабельдана малька дарьявыш рашам катва вейсара. И так Даниэль сделал, так царь Дарьявыш сделал запись и утвердил, подтвердил запрет. Итак, вот такой запрет установился в Вавилоне медийским царем Дарьявышем. В Даниэль, мы возвращаемся к нашему герою, к Даеда Дирашем Катва, когда узнал Даниэль, что подписан этот указ, Алле Вейта поднялся к себе домой, в Кавен Птухина Балиатея Негит Иерусалим. Поднялся он в свой дом, а у него в горнице на верхнем этаже окна открыты в сторону Иерусалима. В изимнин тальта бьема, и три раза в день у берех альберкуи он благословляет на коленях, мицле умоде, молится и благодарит перед Всевышним Кодем Элай, перед Богом, коль кабель ди уавет минкадем дана, так как он делал это и до того. Нарушает ли Даниэль здесь царский закон? Ну, с одной стороны, не особо нарушает, конечно, формально не нарушает. Что запретил царь? Царь запретил что-то у кого-то просить. Разумеется, речь идет о просьбах, связанных с управлением царства. Никто не придет у Дарьявыша просить прощения грехов или возвращения судебной системы в Иерусалиме. Даниэль делает три вещи. Он преклоняет колено, молится и прославляет Всевышнего. Преклоняет колено — это очень важно, потому что, казалось бы, можно тихо стоя помолиться, можно помолиться не у окна, можно не нарываться, но Даниэль, в принципе, понимает, что против него копают, и в то же время он хочет отстоять свое право 3 раза в день молиться и показывать, что он ничего не скрывает и ничего плохого не делает. Даниэль показывает, что он молится не тайно, именно тем, что он приходит и молится перед открытыми окнами, окна, которые открыты на Иерусалим. Конечно же, люди за ним проследили. Тогда эти люди, Эргишу Вишахаху ли Даниэль, собрались и засвидетельствовали ли Даниэль, и засвидетельствовали, что Даниэль ба умитханен кадем альха. Они засвидетельствовали, что Даниэль просит и просит милости перед Богом. Обратите внимание, что свидетельство немножко изменяет ситуацию. Даниэль, не сказано, что он что-то у Бога просил. Они пришли и говорят, он просит у Бога. Тут формальность и там формальность. Речь идет, по сути, о не совсем честном толковании закона. Бедайн криву в Амрин кадам мальха. Тогда они пришли и стали говорить царю, а сар мальха за запрете царя. Алло, сар рашамта, ты же записал запрет. Диколь эн наш, всякий человек, диабе мин коль эла веа наш, который будет просить от всякого бога и человека, ад и амин тальтин, в течение 30 дней, лайн минех мальха итрима легов урайта. По твоему приказу царь будет брошен в ров со львами. Не спрашивают, так ли ты подписал. Переспрашивают формулировку. Анна мальха ве амар, ответил царь и сказал, яцива мильта, кидат миди упараз, дело этада. Это верно, как традиция Мидии и Персии, чтобы не отменить этот указ. Они добиваются от царя того, чего они от него хотят. Бадин ану ваамрин кадамах. Тогда они ответили и сказали перед царем, ди Даниэль, ди бенбней галюта, Даниэль, который из сынов изгнания, ди яуд еврейского, ло самалах, не обращает на тебя. И сегодня, когда человек может сказать, ну все равно, что ты думаешь, мне ты безразличен, может сказать, они лё сам леха, я на тебя не кладу, я на тебя не обращаю внимания. Тэмва асра дирашамта, и несмотря на то, что ты издал такой приказ, зимнин тальта бьёма бай бэута, просит просьбы свои. Они немножко искажают реальность. Да не показывать не то, что Даниэль делает. Один мальха киды мильта шама. Когда царь услышал это слово, садия беш алуи, он очень расстроился. Вэль Даниэль сам баль лежезуфта. И пытался он спасти царя, спасти Даниэля, пытался он искать для него выход, ад маалей шамса, до захода солнца. У мистедер леацлюта. Он пытался его спасти. Почему пытался спасти? Ну, царь, конечно, любит Даниэля, не хочется терять такого чиновника, да и чувствует он, что Даниэль верный, и что его поймали. Почему пытается спасти до захода солнца? Потому что, когда заходит солнце, приходит время Даниэлю молиться, ему могли пойти и показать, вот, видишь, Даниэль, не просто стоя, не шепотом, а он преклоняет колени перед Всевышним. Беадайн гавре элах, тогда эти люди, эльгашу аль малха, пришли к царю, собрались у царя, выамрнули малха и сказали царю, да, Малха, знай царь, дедат ли миди у палац, дики, коли сарвлекаем ди Малха, ким лёч, не, что всякий приказ и всякий запрет, который царь издал, невозможно его толковать. Даже давай не будем думать о том, молится, он прославляет и так далее, и так далее, и так далее. Толкование закона, какие бы они ни были, там юриспруденция, это все не в наших традициях, нет у нас ни в наших языческих храмах, ни в нашем государстве, нет у нас такой традиции, чтобы толковать законы. Баддин Мальха Амар, и тогда сказал царь, «Вегитивли Даниэль» и схватили Даниэля в раму лигува диаревата и бросили его в ров со львами. «Анна Малька веамарли Даниэль» — царь сказал Даниэлю такое напутствие. «Элаах ди ант палехля» — царь, Бог твой, которому ты поклоняешься, «бетедера» — постоянно «о ешизванах». Он тебя спасет. Обратите внимание, царь, видимо, понимает и говорит именно о служении. Слово «палах» означает работу, тяжелый труд, поклонение, Бог, которому ты служишь. Царь не упоминает молитвы. «Вейти эвен хада» и привезли, принесли огромный камень в суммат Альпи Гува, и написали, и положили ее на Губа, на ров, на вот это место со львами, Вехатма Малька Безахте, и запечатал ее царь печатью. Мы знаем, что ставилась такая печать, которая соединяла две части, нельзя было что-то открыть, не сломав печать. Убайскат Раврывуни, и перчаткой советников своих делет Тишна Цавоба Даниэль. Чтобы ничего не изменилось в положении Даниэля. Интересно, что Талмуд Вавилонский, Талмуд, который по своему названию написан евреями, живущими в Вавилоне, задает вопрос, откуда они взяли в Вавилоне камень. В Вавилоне нету больших камней, мы знаем, что Вавилон строился из обожженных кирпичей, больших камней там действительно не было, и комментарии говорят о том, что это камень, специальный камень, который появился из страны Израиля, и некоторые комментарии даже говорят, мидраши говорят о том, что это был большой каменный лев, который закрыл вход в место со львами. 19 стих. Дайн Азельмалька, а тогда пошел царь Ихала, пошел он к себе во дворец, бат тавет в дахва, дахван лоу иналь кадмуи. Он провел бессонную ночь, и даже ужин не принесли ему, вешната недат алой, и сон от него бежал. Разумеется, царь понимает, что недоброе тело совершается, не такой уж злой царь, как может показаться. Беадайн Малька, Бешфарфара Яку, самым-самым ранним утром царь встает, Бенага Убытавля, и скачками спешно, если перевести дословно, в припрыжку, спешно побежал к яме. У куми крве легува, и когда он приближался к рву, ледани льбеколь ацев заак. И когда он, подошел к храму, к яме, он скричал к Даниэлю печальным голосом. Анна Мальхава Амарли Даниэль, говорит, сказал царь Даниэлю, Даниэль, эвед аль-хагая, раб Бога живого, аль-ха ди ант палехлей, Бог, которому ты поклоняешься, бетадира постоянно, а я халь лешей забутах мина ревата. Смог ли он спасти тебя от львов? И дай Даниэль маха милель малька хай, малька леула мин хай. И Даниэль ответил царю, тогда Даниэль ответил царю, царь, живи вечно. Элахи шалах малаха, Бог мой послал ангела, высагар пум урайта, и закрыл он улам уревата, закрыл он уста львов, влёха блюни, и не повредились они мне. Колькабель декадму и заху, потому что я перед ним, перед Всевышним оказался чист. Вештакахли в кадма их малька хавуля ло авадит. И твоих законов, царь, я не нарушал. Даниэль отвечает политически грамотно, он говорит, я не перед Богом, не перед тобой не провинился, поэтому Бог послал ангела, который закрыл уста львов. Очень много комментариев говорят об этом чудесном избавлении Даниила. Мидраш говорит, что с самого начала, подобно тому, как Бог установил небо и землю, он установил с морем завет, что море расступится, когда Израиль будет проходить через него. Он установил солнцу остановиться, как написано в книге Ишуа бен Нун, установил еще много разных законов, которые должны случиться, и также установил, что львы не тронут Даниэля. Было такое повеление. То есть некоторые комментаторы, мидрашей, они говорят о том, что Бог установил закон, и все, что происходит, все эти вещи, которые мы, нам кажутся чудесами, это не спохватившийся Бог. Не Бог, который встрепенулся, потянулся за валерьянкой и сказал, мне же надо Даниэля спасать и срочно послает ангела. Но Бог, у которого с самого начала все предусмотрено. Комментарии говорят некоторые о том, что Даниэль выглядел львам еще страшнее. Говорят о том, как написано в книге Притч, что перед праведником выглядит как скотина перед львом, как домашняя скотина перед львом. Всевышний, как мы знаем, сам называется львом. И сказано, что придет лев от льва и спасет льва, в смысле праведника, от львов. Очень много про это сказано. Львы вообще символ царства, символ охраны. Мидраш рассказывает, что и двор фараона в Египте тоже охраняли львы, и все боялись их, и только Моше и Аарон смогли пройти мимо них, так что львы не тронули их. Это вообще большое чудо, что Моше и Аарон смогли зайти во дворец. Рассказывают, что львы охраняли место в храме, где было написано имя Всевышнего. Правда, это, конечно, очень поздние мидраши. Очень много царских тронов во всю эпоху было украшено львами. И лев – это символ земного царя, земного царства. И Всевышний называется львом, разумеется, как царь царей. Поэтому это чудное избавление Даниэля, оно, разумеется, символично. Баддин Малха Сагитаб Алюхи, тогда Царь. Царь Итап. Уже на этот раз, когда он тогда был очень грустный, теперь он очень обрадовался. Алю или Даниэль, Амар, Лянаска, Минагуба. И сказал Даниэлю вытащить его из рва, Ваусак Даниэль Минагуба. И вылетащили Даниэля из рва, из ямы, Ваколь Хаваль, Лаиштхахба, Дигейман, Бе Алай. И никакого повреждения не нашли в нем, потому что он был верен своему Богу. Казалось бы, вот он хэппи-энд, но это еще не хэппи-энд. Царь дает другое повеление. Вомар Малка, и сказал царь, Айтив Гаврия Элех, возьмите тех мужиков, которые Ахрил, Карцу и Диданиэль, которые, помните, мы говорили во второй главе про то, как, в третьей главе про то, как подмигивали, мигали на Даниэля, то есть доносили на Даниэля, возьмите тех мужей, которые доносили Даниэля, в Легов Урайта Раму Эйнун, и бросьте их в этот ров со львами, Банейгон, Бенашейгон, и сыновей их, и мужей их. Интересно, откуда у царя возникла такая идея. Это не просто отмщение, возможно. Некоторые мидраши говорят, что эти люди сказали царю, видимо, сытые львы попались, эти евреи, они заранее подкормили львов, львы сытые, вот они и не едят этого сухого старикашку Даниэля. Даниэль, как мы помним, уже дедушка старый. И в качестве эксперимента, как говорит этот мидраш, люди, которые это говорили, были брошены в ров, и, как написано, в лео матуля райт губа, и не коснулись они дна ямы, дна рва, аддишальтубаэн арьявата, пока не схватили хрвы, веколь гармигун даку. И размололи, растолкли зубами все их кости. Печальный конец провокаторов. Бейдайн Дарьявиш Малха, тогда царь Дарьявиш, катав лихоль амамия умия вылишняя, написал всем племенам, языкам и народам, здесь три синонима, мы о них уже говорили, дидарин беколь ара, которые живут по всей земле, шламхон язге, да умножится мир ваш. Знаем, да, из Нового Завета есть приветствие, типа благодать, да умножится, в переписке мудрецов есть такое понятие, благодать, милость, да умножится, это такое классическое приветствие. Мин кадмай симитам, я даю повеление, от меня исходит повеление, дебеколь шальтан, что во всем управлении царства моего, шальтан малхути, чтобы во всем царстве зайн выдохлин минкадем аллаха диданиэль, дрожали и трепетали перед Богом Даниила, Дигу Аль-Кахая, потому что он Бог живой, Векаем Ля-Альмин и существующий вечно, у Мальхута Дилё Тахбель, несокрушимо, неразрушимо его царство, в Шельтана Ад-Суфа, и царство его не знает конца. Мишизев, помогающий, умацель и спасающий. Он помогает и он спасает. Ве авейд атевин, и делает знамения. Ве тимхин. Чудеса или удивительные вещи. Бишмая уве ара, на небесах и на земле, дисизев ли Даниэль миньяд рьявата. И спас он Даниэля от львов. Дословно от руки львов, но, естественно, у львов руки нет. Можно написать мин рьявата, от львов можно от руки львов, то есть от действия львов. Знаем, что есть метафоры, которые выражают руку Божью, и то же самое здесь, метафоры, которые выражают руку львов. Это в рубрике «Занимательный арамейский язык». Помним, да, что эта глава, еще следующая глава будет на арамейском. «Вы Даниэль на эцлах бы малхут дарьялыш, убы малхут корыш». И Даниэль этот преуспевал в царстве Дарьялыша и в царстве Корыша. Вот такова история шестой главы, удивительная история о спасении Даниэля из рва. Есть еще одна история про Даниэля львов, апокрифическая история, которая содержится, как ни странно, в 14 главе книги Даниила, она есть в Септуагинте, это апокриф, удивительная история, но та история совершенно сказочная, кому интересно, может ее почитать. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет соблюдение Его заповедей. Благословит всех вас, дома ваших, ближних ваших и всех, кто с вами, всеми благословениями исцелит больных среди вас, утешит скорбящих среди вас, поможет нуждающимся среди вас. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.